Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я. Моя сегодняшняя гостья — легендарная Ирина Роднина. Ирина Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И во первых строках вместе с практически со всеми нашими слушателями, кто прислал вопрос, поздравляем вас с недавно прошедшим юбилеем. День рождения — это всегда хорошо. Или не всегда?
Это точно, всегда хорошо, спасибо.
Домашний праздник или нет? Ну, для вас он общественный, наверное, получился.
Ну, юбилей, он никогда не бывает домашний, хотя бывает часть домашняя, часть официальная, часть с друзьями. Просто юбилей, они, как ни странно, растягиваются на более длительный период.
Этот период еще не прошел.
Еще не прошел.
Продолжается,
нет,
этот период. Ну и последствия этого периода будем
переживать. Тоже будем. Подсчитывать будем потом.
Поскольку у нас программа «Без дураков», я честно скажу, что вот непосредственно перед эфиром сыну, похоже, мозги вправляли.
Вправляла, да.
Часто приходится вправлять.
Ну, периодически.
Даже не спрашиваю, за что, хотя, может, и сами скажете.
Не так часто, но иногда такое получается, нестыковка по планам, по мнениям, и поэтому получается.
А чем сейчас занимается? Как-то историография остановилась на том, что он занялся гончарным делом.
Ну, он закончил Строгановку, и сейчас работает в таком, в творческом порыве, как свободный художник. У них, правда, есть группа умельцев, которые какие-то берут заказы, что-то выполняют. Я не очень в курсе и не очень в это дело вмешиваюсь.
Материально кто кому помогает? Или это уже совсем самостоятельный человек? И кроме как вправлять мозги, больше вроде ничем не занимается.
Ну, иногда и другие бывают моменты. Конечно, иногда помогаю. Ну, в принципе, уже более самостоятельно.
Ага. А дочка в Америке учится, продолжает?
Или нет, она закончила учиться, и вот последние полгода работает на телекомпании Russia Today.
Здесь, в Москве?
Нет, в Вашингтоне.
В Вашингтоне, корреспондентом.
Да.
Корреспондент. Довольны, как складывается судьба ваших детей?
Главное, чтобы они были довольны.
Они?
Им что-то нравится, что-то не нравится, это слава богу, потому что, наверное, все не может нравиться. Но и тоже не любить то, что ты делаешь, и не интересоваться как бы вот своей будущей судьбой, это тоже неправильно. Наверное, то, что они оба все-таки закончили школу в Америке. Мы, конечно, всячески ругаем американское образование, но я считаю, главное, что американская школа дает ребенку свободу мысли, и самое главное, что если они что-то себе придумали, или в чем-то они заинтересованы, или чем-то они увлеклись, им очень хорошо объяснили, что они этого могут добиться. Только надо очень много трудиться и много учиться.
Но мы и наше образование ругаем. Но я к языку, то, что они язык знают в совершенстве, оба, естественно, поскольку там учились.
Естественно, школу. Алена университет закончила, Саша там учился 3 года практически в университете. Потом он сказал, что я ему этой Америкой всю жизнь испортила, и поехал ее исправлять в Россию.
Исправил. Удается. Встал на
По-моему,
путь истины,
удается,
наконец-то.
Удается. Я, конечно, понимаю, что одна из причин была — это любимая девушка. Сейчас он уже отец, отец семейства. У меня уже внучки 13 месяцев.
То есть, ну, где-то близко к вашему. То есть, юбилей недалеко от вашего где-то.
Недалеко. Вот, она родилась в прошлом году, 8-го. Вот такой они подарок мне сделали, и ей. Так что 8 августа 2008 года появилась у нас Сонечка.
Поздравляем.
Спасибо, спасибо огромное.
Но вы-то вроде не от безнадёги вернулись в Россию из Соединенных Штатов. Судьбу-то свою исправлять вроде как не надо было. Там же успехи были, насколько я понимаю, и немаленькие на тренерском поприще.
Ну, вы знаете, дело в том, что я же не уезжала в Америку. Я поехала работать по контракту, когда здесь у меня практически работы не было. Стоять протянутой рукой и рассказывать, какая я там из себя меня, и ждать, что тебе что-то предложат. Поэтому, когда я получила предложение из Международного центра по фигурному катанию, я не сильно даже раздумывала, хотя, конечно, сомневались и обсуждали, я подписала. И подписала достаточно с легким сердцем, в полной уверенности, что все равно меня не выпустят. Какое же было удивление, когда мне позвонили через там буквально месяц, сказали, что мои документы готовы.
А чьи это вас должны были не выпустить? У вас был допуск там по высшей графе секретности?
Нет, вы знаете, дело в том, что я выезжала по частному контракту, я оказалась первая вообще из всех спортсменов, из всех тренеров, потому что это еще был Советский Союз, я не выезжала ни от какой официальной делегации, то есть ни от спорткомитета, ни от СОФ Интерспорта, я выезжала по частному контракту.
Муж вас тогда второй поддержал в этом вашем начинании, если верить журналистам, которые описывали эту историю,
да, даже да, настоял на том, чтобы поехать. У меня были предложения в Германию, и в Италию. Мне, конечно, больше хотелось в Европу, во-первых, поближе Германии. Почему? Потому что все-таки немецкая спецшкола, и с языком было попроще. Но как-то всех больше заинтересовало именно.
Я как раз вспомнил, что я хотел спросить. Как раз с английским языком, учитывая, что ваши дети им владеют почти в совершенстве. Как вам давался он, и удалось ли им овладеть до такой степени?
Да, конечно, нет. Ну, во-первых, я приехала, у меня контракт на 2 года. То есть я себе, если скажу честно, не заморачивала голову учить этот язык. Терминология в фигурном катании вся на английском языке, потому что и поэтому элементарные такие занятия, то есть вести достаточно несложно. Потом у меня был наоборот такой где-то внутренний протестный момент, ну, то есть занятия могу вести, а все равно мне все здесь не устраивало, не нравилось, и зачем я буду учить этот язык? Ну, это отговорка, просто я ленивый человек. Но, вероятно, мы действительно получили в нашей стране очень хорошее образование. Во-вторых, наступает такой момент выживания, что как-то язык сам собой вот так вот и вошел в тебя. Такой, бытовой.
А там приходилось на самом деле выживать. Но эта история, она рассказана и Оксаной Пушкиной, описана несколько раз.
Вы знаете, это не потому, что Оксана, конечно, Оксана сама была свидетель, но я думаю, это любой человек, который приехал в другую страну, без языка, без близких, без какой-то поддержки, без финансов. То есть приехал, положил деньги, можно жить и без языка.
Потом еще и без мужа остались.
Ну, и потом и без мужа. Но это как раз не самая большая потеря, как жизнь потом показала.
Но это, возможно, уже философский подход. И тем не менее, были истории судебные или близко к судебным преследованиям.
Ну да, вы знаете, это я как раз хочу что сказать. Очень многие наши женщины, я видела таких много в Америке, столкнулась, особенно когда у меня проблемы. Хотя муж у меня не иностранец, он был гражданин России. Но мы должны понимать, приезжая в другую страну, мы там гости. Если мы там живем, то мы должны жить как гости, учитывая законы и правила этой страны, с которыми, как правило, мы очень так приблизительно знакомы. Мы и свои-то законы плохо знаем. Но вот с ментальностью советского человека, когда вот начались вот эти моменты деления ребенка, то у меня просто мозги кипели, потому что я вообще не могла понять логики. Логика у нас простая. Разошелся, ребенок все равно остается на стороне женщины, да? Но в Америке это совершенно не так, и в каждом штате еще при этом по-разному.
А вот смотрите, последняя история, финская история, да, ну, французская, финская, да еще история с Байсаровым, с внуком Аллы Борисовны Пугачевой.
Ну, вот я вам хотела сказать, это в одной стране и то история происходит, потому что разные культуры, разная религия, даже если мы не очень как бы привержены, но все равно есть особенности. Мы должны это учитывать, дорогие женщины. Надо понимать, на что мы идем, когда мы
выезжаем за рубеж.
Выезжаем за рубеж, или выходим за людей, замуж, или рожаем детей, где мы просто по истории, по культуре не очень совпадаем.
Ирина Роднина в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» и Вячеслав Фетисов.
Ирина Константиновна, без всякого привлечения, это символ наших побед. Такая несгибаемая была железная леди, так скажем, нашего времени. И здесь мы не говорим, что это только за счет характера. Удивительно талантливый человек во всех проявлениях. Но, естественно, характер позволил ей практически не проиграть ничего в своей жизни на спортивной арене. Это, конечно, такой знаковый момент. Не знаю, кто еще может на протяжении стольких лет в мире похвастаться таким результатом. Это еще раз подчеркивает ее величие во всех проявлениях. Это, конечно, я преклоняюсь перед ней, как перед великой спортсменкой. Наверное, еще больше перед женщиной, наверное. наверное, матери, вот она настолько сумела перевоплотиться, да, потом уже, после завершения карьеры, приложила много сил для того, чтобы поднять двоих детей, замечательные у нее дети. По 2 часа, я знаю, не понаслышке, в Америке она не уходила со льда, для того, чтобы, в общем, содержать свою семью, в общем, без мужиков, с 2 ребятами на руках, и, конечно, это особый пример для всех.
Вячеслав Фетисов. Вы там встречались?
Конечно, конечно. Мы и там встречались. Мы, в принципе, с ним достаточно одинаково выезжали. Он тоже выезжал через, неофициальную, негосударственную организацию. Поэтому и уже вот потом, когда вернулись, тоже. Ну, мне кажется, мы с ним действительно хорошие друзья. Не потому, что он хвалит меня, а я хвалю его. Это совершенно уникальный спортсмен, это человек с таким, знаете, серьезным взглядом, и я бы даже сказала, может быть, кто-то будет ерничать, с государственным подходом к спорту и к тому, что спорт может принести в стране.
Ваш подход ныне тоже государственный?
Абсолютно. Из того
Почему
поколения...
Почему не в комитете по спорту, а в комитете по образованию?
А вы знаете, спорт – это и образование, это и семья, это и
международный. Слишком много комитетов в Госдуме можно выбирать.
Да, но потом, понимаете, тоже вот когда меня все спрашивают, у нас там 11 олимпийских чемпионов и паралимпийский чемпион, да? И, ну и что, нас всех в один комитет по спорту, такой террариум из олимпийских чемпионов устраивает? Мне кажется, что спорт, он настолько широкую имеет палитру. Это, я как вам сказала, молодежь, семья, образование, сам спорт. Это взаимодействие. Отношения международные, это отношения с нашими ближайшими соседями СНГ. Поэтому у нас, нам есть чем заняться.
Вам в Думе интересно, что ж тут интересно. Есть несколько ехидных вопросов?
Ну, в этом плане у нас народ
от наших
большой
слушателей, да, несколько вопросов. Но главный из них, лейтмотив многих других вопросов, зачем это вам депутатская деятельность? По призванию или заработок?
Знаете, одно другому не мешает. Тот, кто не зарабатывает, значит, он ничего не делает, значит, у него нет призвания. А когда у тебя есть призвание, то появляются и заработки. Я всегда говорю, кто не работает, тот действительно ничего не зарабатывает. Но к чему, вот почему появилась такая тема, как Государственный дом? Перед этим я почти 2 года была в общественной палате, занималась многими общественными движениями. Нам не хватает на сегодняшний день очень многих законодательных актов, нормативно-законодательных актов, которые бы касались вопросов спорта, воспитания молодежи, здоровья нашего населения. И без этого невозможно. Мы можем, вот, знаете, так вот руками размахивать, кричать, а ВОЗ и ныне там. Поэтому для меня, вот пройдя уже и общественные организации, и общественную палату, я поняла, что нужно куда-то двигаться дальше, если ты хочешь чего-то достигать.
А если еще дальше?
В каком смысле?
Ну, в сторону исполнительной власти, скажем, министерств или на президентство замахнуться.
Ну, я считаю, что я больше принесу пользы вот в такой ситуации, потому что в исполнительной власти все-таки должны уже работать более молодые. Те, которые понимают лучше эту перспективу, у нас может быть больше опыта, больше знаний, особенно международных знаний, потому что не случайно мы там все поработали, получили то образование, тот опыт, который никакой институт не даст, и никакие семинары или туристические поездки не дадут.
Вы человек скорее индивидуалист или коллективного склада?
Вот я к той я же коллективный работе... индивидуалист.
Так, нормально. Вас много, я понимаю, конечно, медалей много. Объясните, что имеете в виду.
Ну, понимаете, ничего мы не сделаем, если ты идешь один. Вот это что, я один в поле воин, да. Но все равно это идет группа людей. Особенно, когда какие-то серьезные вопросы. Это просто направление. В спорте, слава богу, я выступала в парном катании. Не думаю, что в одиночном у меня были бы такие результаты. Но при всем при этом, любой человек, прошедший через спорт, будучи в команде или в индивидуальном виде спорта, мы все равно сильные индивидуалисты. И если в нас это нет, мы не сможем состояться.
Наши слушатели напоминают вам о том памятном коллективном письме, которое было подписано или якобы подписано вами в пользу осуждения Ходорковского некоторое время назад, и совсем недавно вы сказали о том, что это письмо не подписывали. Что
я
это?
Не недавно, я сразу сказала, я его не подписывала, это действительно так. Я его видела, я читала, не подписывала. Но должна сказать, что вот сегодня я получила поздравление от Михаила Ходорковского, и должна сказать, что вот с этим письменным поздравлением, которое пришло ко мне, я поняла, что с моего сердца сняли камень. Потому что это очень плохо себя чувствовать, когда ты в чем-то не виновен, но есть такое общественное какое-то порицание. Не в чем тут оправдываться.
Не в чем. Но вы, Михаил Борисович, могли, наверное, написать или не могли, или не было желания, не хотелось оправдываться за то,
во-первых,
что
мне не в чем оправдываться, понимаете? Я никогда в жизни своей ни за что не оправдывалась. Если я совершала, я говорила, да, это было сделано неправильно, признаю, или были обстоятельства, которые меня вынудили это что-то сделать. Предположим. Но объясняться, что я там чего-то как-то... Нет, это не мой стиль. Я его лично никогда не знала. Поэтому, наверное, и не имела права, а больше, наверное, возможности как-то лично, тем более, что лично очень тяжело с ним встретиться.
Ну,
потому что сегодня я разговаривала с его адвокатом, который мне и передала его поздравление.
У вас есть какая-то государственная личная позиция в отношении этого дела? Кто он, вор, который должен сидеть в тюрьме, который обворовал государство?
Знаете, я только одно знаю. Может быть, потому что я прошла определенный период в Америке. Ну, невозможно не платить налоги. Другой вопрос, что в нашей стране так много еще... таких законных прорех, и, наверное, особенно те, которые начинали свой бизнес или начинали строить это государство вот после периода распада, все шли, вот каждый писал сам себе законы. И, естественно, все эти законы могли быть такие, уязвимые. Когда начинается такое дело, то есть мы хотим быть цивилизованным государством, но очень много начиналось нецивилизованно. Поэтому появляются такие моменты. Я только одно знаю, что есть законы, которые для всех. Знаете, как вот мы в спорте. Трижды я была на Олимпийских играх. Трижды я произносила одну клятву олимпийца. Бороться честно, по правилам, и уважая своего соперника. Чего я так думаю? Очень много в начале... становление государства российского, очень мало кто у нас боролся по правилам или уважал своего соперника. Потому что мне все время рассказывают, что женской дружбы не может быть, а вот настоящая, она мужская. Уважаемые мужчины, сколько вы друг друга пошлепали в 90-е годы в своей дружбе, особенно в бизнесе.
Ирина Роднина на «Эхе Москвы» в программе «Без дураков». И Дмитрий Губерниев.
Выражаясь современным языком, Ирина Роднина – это бренд. Я даже не говорю про 3 золотых олимпийских медали, про 10 золотых медалей чемпионатов мира. Этого бы хватило на многие страны, которые еще мечтают выиграть медали в самых разных видах спорта. Но для меня Роднина – это образец высокопрофессионального подхода к делу. Самая возбуждающая в мире фраза – это когда человек является профессионалом. Вот для меня Ирина Константиновна – это профессионал с большой буквы. Она выдающаяся спортсменка, человек, который превосходным был тренером. Сейчас в нашей современной непростой жизни она не затерялась. Депутат Государственной Думы, руководитель объединения «Спортивная Россия», человек, который приносит колоссальное количество пользы нашей стране в разных самых аспектах. Поэтому я поздравляю ее с юбилеем, обожаю, люблю. И если бы мы хоть чуть-чуть были бы похожи на Ирину Роднину, хоть капельку были бы лучше, тогда, глядишь, и наша страна была совсем другой.
Дмитрий Губерниев, ну прям такая краткая статья, да, в краткой
энциклопедии. Да, прямо репортаж с поля боя.
Друзей удалось сохранить со времен спорта? Все остались друзьями, те, с кем дружили раньше?
Ну, быть, я не могу сказать, что это прямо друзья. Это очень близкие люди, но не друзья, потому что в спорте тяжело дружить. Очень тяжело, поверьте. И не надо здесь обольщаться. Не потому что мы плохие или хорошие, или делим какие-то медали, нет. У меня есть ребята, с которыми мы никогда и не соревновались. То есть они выступали в танцах, я выступала в парном катании, или кто-то в одиночном, а я в парном. Но все равно очень тяжело. То есть такое напряжение, такая работа тяжелая. Но при этом мы остались с кем-то в очень приятельских отношениях. И еще вот, когда прошли годы, еще более тепло и радостно встречаем друг друга и говорим, и вспоминаем то, что было.
О спорте и продолжим через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Я просто напомню, что гости программы «Без дураков» сегодня Ирина Роднина.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И напомню, моя сегодняшняя гостья, очаровательная Ирина Роднина. О спорте говорим. А чего вы вдруг после рождения сына решили продолжить спортивную карьеру? Или вы не собирались ее прекращать?
Знаете, я как бы такую цель себе не ставила, просто выяснилось, что пока лежала на сохранении, пока отходила от операции, все-таки сердце профессионального спортсмена требует постоянной тренировки, и мне нужно было чем-то заняться. И я сначала побегала, поняла, что это бестолку, это не мое увлечение, по крайней мере, в тот период жизни. И вышла на лед, стала так подкатываться. А потом были просто мысли, если уже уходить из спорта, уходить как-то вот у нас любят, такое выражение красиво. Но, по крайней мере, я себе сказала, прощаться буду со льда, а не с ковровой дорожки. Это была как бы программа минимум. А программа максимум, она уже появилась где-то вот к концу сентября, в октябре, когда я поняла, что я не только технически и физически уже подошла к той форме приблизительно, которая была до родов, но и психологически тоже, вот особенно в ноябре, я поняла, что я готова бороться.
В результате получилось, что с 1969 по 1980 год вы не проиграли ни одного соревнования, в котором участвовали с разными партнерами. Потрясающая серия, которая вошла в мировую историю. И, ну, в общем, мы стали олимпийской чемпионкой, то есть ушли в 80-м с высоко поднятой головой. А почему ушли тогда?
Все было сказано. Как бы все точки были уже расставлены.
А что это за история со слишком сложными или запрещенными элементами? Потому что пока вы лежали на сохранении, как вы выразились, ну, собственно, проходили и соревнования, если бы не некий немецкий судья, который вас с партнером предупредил о том, что какие-то элементы
запрещены?
Ну, вышло
у нас всегда в июне, бывает в июне, в мае, там где-то вот в конце весны, в начале лета бывают конгрессы нашей международной федерации, то есть союза конькобежцев, где были приняты какие-то изменения к правилам, о которых нам никто не сказал. Я не знаю, история достаточно темная. Татьяна Анатольевна Тарасова сказала, что Писеев от нас скрыл. Писеев говорил, что это Татьяна Анатольевна сказала, что не надо Роднину трогать, она и так выиграет. И мы как бы существовали вне правил. Первый такой для меня был звонок, это чемпионат Советского Союза. Я смотрела на другие пары и думаю, особенно Жук, ну что он на какие-то элементы, которые стоят копейки, он тратит так много времени. Я-то знаю, что он всегда считает, каждый элемент должен приносить максимум результат. А тут какая-то вот идет непонятная, знаете, такая вот размена. А потом на чемпионате Европы нам судья из Западной Германии сказала, Ира, у вас там так столько нарушений по правилам. Я говорю, какие нарушения? Она говорит, ну как же вот по июльскому коммюнике. Я подошла к одному из членов ИСУ, чеху, Йозефу Дедичу. Он мне говорит, да, ты знаешь, вообще-то да, у вас там есть нарушения.
А в чем нарушение? Слишком сложный элемент или что? В чем суть этой истории?
Или тогда только-только вступало такое понятие, как сбалансированная программа. Если в наше время, вот чем отличалось наше, наверное, не то, что вот мое катание, а наше время фигурного катания, короткой программы это было 50% успеха, это были 6 предписанных элементов, абсолютно одинаковых, и мы все должны были их показать. И то есть по исполнению одних и тех же элементов, по крайней мере, был понятен класс и уровень соревнующихся. А произвольной программы мы делали все, что мы хотели. Она поэтому называлась произвольной. Но так как судим, всегда очень тяжело судить. Одни делают много поддержек, другие делают много прыжков, а третьи делают выбросы. Вот как здесь определиться? Вот тогда и появилось такое понятие, как сбалансированная программа. То есть были предписаны энное количество поддержек, энное количество прыжков, то есть не меньше и не больше, вращения параллельные, тодосы, там, ну вот это вот всякое муму, как я называла, потому что технически их выполнять несложно, цены они никакой особенно не приносят, куда дороже ценятся поддержки и прыжки. Вот. Но их надо было выполнять, а у нас их в программе оказалось недостаточно. То есть то, что мы могли по ходу, мы там успели что-то поменять, но это, должна сказать, это очень сложно кроить программу. Потом было несколько у нас, во-первых, у нас было значительно больше поддержек, которые можно было выполнять, и часть поддержек у нас очень было пуританское в то время фигурное катание, и за ножку девушку держать было нельзя. Вот у нас было две поддержки, где хват был как раз за бедро. Чего было ай-яй-яй в то время делать?
А в наше время, куда бы, в какую сторону развивались? Вообще, что произошло с фигурным катанием за то время, что вас...
Ну, очень много правил поменялось, особенно, я считаю, поменялось много правил, которые в первую очередь охраняют судейство. Чтобы судьи меньше ошибались. Потому что, понимаете, спортсмен может проиграть, может выиграть, а судью можно дисквалифицировать. Вот чтобы он сильно не ошибся, вот основная как бы система изменений правил, она шла в том направлении, чтобы судья меньше сделал ошибок. Чтобы он куда точнее выставил свою оценку.
Вам приходилось больше бороться с соперниками или с собой?
С соперниками мы никогда не боремся. Это золотое правило в любом виде спорта. Борешься с собой.
То есть вы их просто убираете?
Нет, не убираем.
Из головы, из мысли, я имею
нет,
в виду.
Нет, вы боретесь самим собой, потому что все, что вы готовите в течение сезона, главная ваша задача – подойти к этому старту и показать все, что вы умеете. Здоровы в этот момент, травмы, не травмы, психологические или еще какая-то ситуация, лед неудобный, ну, я не знаю, масса, музыка остановилась. Вот ты это все должен преодолеть и показать то, на что ты готов.
Но вы ультрасложные элементы, уникальные, готовили, чтобы победить соперников или потому что хотели пределы своих возможностей найти?
Вы знаете, это, конечно, это нормально, мы должны повышать каждый год технический свой арсенал. Ультра-си – это элементы из гимнастики. Потому что в гимнастике было три группы сложностей – E, B и C. Если ни один элемент новый не вписывался ни в какую группу, его называли ультра-си. В фигурном катании такого нет. Это просто журналистские штучки такие. Есть элементы какие? Поддержки, какой-то другой подход. Оригинальный подход или выход из элемента. Пошли каскады или комбинации из прыжков, пошли комбинации из вращений. То есть мы стали совмещать два, иногда даже три элемента вместе, чтобы сохранить время. Особенно это пошло последние годы, потому что в наше время произвольная программа была 5 минут. И если у меня есть за эти 5 минут 20-22 элемента, а потом сокращается программа до 4,5 минут, то я эти 22 элемента не выброшу. Значит, что? Теряется художественность. То есть те моменты, когда у нас между элементами были вот какие-то моменты самого катания, перестроения красивого, когда мы отражали музыку и немножечко даже отдыхали, значит, вот эти моменты сократились. Значит, какой выход оставишь, чтобы все-таки оставлять художественную часть? Значит, нужно элементы группировать в целые группы.
Вам доставляло удовольствие, собственно, катание на льду? Или это была работа кататься. Привычная?
Нет, я обожала кататься, наверное, поэтому я так долго и каталась. Я очень любила соревноваться. Просто это для меня был абсолютно кайф. А знаете, как это собака на охоту идет, от предчувствия. Вот для меня соревнования. Конечно, это нервы, конечно, это все-все. Но вот сам кайф выйти на старт, вот себя вот побороть, свои волнения с партнером, публика, которая вот дышит и ждет этого, тренер, который сзади мучается, нервничает, судьи, не знающие, что сейчас произойдет, а может быть знающие, но уже какие-то выставили другие оценки, и надо снова сейчас подделываться. Вот это вот, знаете, вот эта атмосфера, ее так вот я быстро рассказываю, но это не на словах, ты же ее кожей чувствуешь, ты ее ощущаешь.
А звуки гимна советского что-то будили в душе, или это было просто приложение? То есть вы за родину сражались или все-таки за себя?
Знаете, сражаясь за себя, ты, естественно, сражаешься за родину. Где вы здесь отделить? Я думаю, на войне люди шли и за себя, и за родину. Чтоб тебя не убили, чтоб ты выжил в этой схватке. Ну и отстоял свое. Это абсолютно, мне кажется, одно и то же. Чего здесь разделять-то?
Ну, для одних так бывает, для других по-другому. Для вас это было неразделимо?
Для меня это было неразделимо, как это было неразделимо и для моих родителей, которые прошли всю войну. И мне кажется, для нормального человека это неразделимо.
У вас вообще была, ну, практически идеальная такая советская жизнь. Отец военный, мать врач такая типичная, вроде себя.
Она не врач, она медсестра. Она из-за войны не смогла закончить институт.
Было слабое здоровье, как писали журналисты. 11 раз болели то ли воспалением легких, то ли еще чем-то. История о том, как вас родители отправили на лед потом, чтобы совсем уже
Привели заниматься фигурным катанием.
А почему? Откуда идея фигурного катания?
А мама увидела. Мама увидела, тогда же еще по телевидению ничего не показывали. Но она увидела, были показательные выступления чехословацких фигуристов вместе с фигуристами Советского Союза на катке «Динамо». На открытом катке, на стадионе «Динамо».
И привели вас не на «Динамо», а на какой-то другой каток.
А то, что было поблизости, там, где мы жили, это был сначала вот на коньки меня вообще поставил папа. Это парк имени Пряникова на Таганке. А потом секция фигурного катания, парк Жданова, там, на Бельмановке.
Ну, в общем, лишили вас детства.
Неправда.
Этого...
Ну,
почему?
Что? Какая грубость? Что вы думаете? Абсолютно. Это был кайф. Во-первых, тогда искусственных катков не было. Мы катались только в зимний период.
Стужу.
Абсолютно. Какой кайф разбежаться и прыгнуть в сугроб. Мы все прыжки учили в сугроб, игрались. Я не знаю.
Но это же были ежедневные тренировки, или
не
нет?
Не всегда, нет. Нет. Вы знаете, какие-то сказки такие рассказывают, жуткие, про становление советского спорта. Да, был период, когда стали создаваться буквально по всем видам спорта специализированные детские спортивные школы, спортивные классы. Я не знаю, может, меня и спасло то, что я к «Жуку»-то попала в руки в 15 лет. У меня было абсолютно нормальное детство, нормальная школа, хороший двор. Даже уже будучи в сборной Советского Союза, я очень часто с ребятами из класса мы шли кататься, парк культуры или вот катки «Люкс» в Лужниках. Это особый кайф.
А сейчас ходите кататься, кстати? На Красной площади катались?
Ну, каталась пару раз.
Вас недавно заметили, кстати, и в программе одной телевизионной, посвященной катанию на льду. Но до этого незаметно было. Почему?
Что вы имеете в виду?
Почему не было заметно? Почему не участвуете ни в каком виде?
Нет, почему? Я участвовала в программе Второго канала в прошлом, по-моему, году. Да, немножко покаталась. Позапрошлом году, да. Покаталась немножко и поняла, что этого больше делать не надо никогда.
Почему?
Время уже ушло.
А, вы про себя. Ну, вообще, да. Такие проекты нужны, потому что, с одной стороны, конечно, это не настолько профессиональное катание, как на соревнованиях. И, может быть, не лучшие образцы для подражания.
Так это и не соревнование, это шоу. Другой вопрос, что участники этого шоу, и фигуристы, и артисты, они-то как бы по законам шоу стараются жить, а вот судейская бригада, она сидит по своим законам, судит. Вот они перепутали чемпионат мира с шоу Первого канала.
То есть вы считаете, что судьи судят как раз по спортивным критериям?
Ну, во всяком случае, ту терминологию, которую они употребляют, они не могут по спортивным критериям, потому что там люди, которые совершенно далекие от спорта, все прекрасно, но я никак не могу понять, когда там великий Котерье России или там, не знаю, известный комик или юморист начинают рассуждать. Мне как-то в свое время Жванецкий сказал: Ирочка, не надо шутить, это не твое дело.
Вы всегда верите своим учителям. Кто для вас еще? Люди, которые говорили правильные слова, которым вы следуете в своей жизни.
Ну,
кстати, я надеюсь, что вы не перестали шутить в жизни, да, после того,
как сказал Жванецкий. Я стараюсь, потому что если как бы серьезно воспринимать все, то уже давно бы можно было бы руки наложить. Вы знаете, слава богу, родители мне какой-то очень хороший запал такой в жизни, вот энергетически дали. И самое главное, не правилам хорошим. Знаете, как вот было такое свое время выражение в Москве, вот мне мама с такой бы девочкой не разрешала дружить. Вот мне очень хорошо вот как-то так определили, что с кем-то мне надо дружить, а с кем-то не надо дружить.
А с кем не дружите?
Ну,
с кем не надо дружить? Скажите, с кем
вот
не надо дружить?
Те, которые могут тебя дурному научить, или те, которые сами в жизни очень дурно ведут.
Ну вот если вообще скажете, кто себя дурно в жизни ведет, по вашему разумению, а кто хорошо себя ведет?
Ну, я себя хорошо веду.
Хорошо, значит, будем равняться по Ирине Родниной. Ирина Роднина, напомню, гости программы «Без дураков», и Тамара Москвина.
После чемпионата мира 1969 года в Колорадо Спрингс нам предложил немецкий тренер сделать показательный номер с трех пар. Это немецкая пара, Ира Роднина и мы с Алексеем. И мы, значит, сначала тренировали этот номер, а потом со свойственной советским парам манерой решили, ой, надо потренировать, там разобрать направление, четкости, перестроение. Мы, значит, провели целую тренировку для того, чтобы все это привести в порядок, чтобы была чистота. И после этого сделали такое неудачное показательное выступление, там чуть ли не каждая пара ошиблась, и мы сказали, так, будем приходить и со свойственной нам организованностью и собранностью будем выступать без всяких тренировок. И с тех пор мы ни разу не тренировали, и всегда этот номер проходил на ура.
История от Тамары Москвиной.
Это правда.
Профессионал не тренируется, нет?
Ну, это был такой номер, после которого через много-много лет Жук решил свои маленькие пары поставить и это повторить. Но это было очень смешно, потому что, в принципе, получилось так. Сначала на чемпионате Европы в Гармише три немецких пары выполнили номер. Там из трех пар. Но на чемпионате мира они тоже выполнили, а уже в турне поехала только одна немецкая пара. И нам предложили вот двум советским как бы продлить этот номер. Ну, во-первых, поддержки совершенно другие, манера другая. Я помню, один раз даже там мы прыгали выброс в аксель, как у нас его тогда называли, Кауфман. Вот, и в лучах мы все это выполняли. И один раз просто все вылетели в этот прыжок. И один луч мечется, потерял Тамару. А Тамара как-то так не очень удачно приземлилась, и луч ее потерял. Вот. Но это было всегда очень смешно, интересно и забавно.
Да, к тому, что профессионал не тренируется.
Знаете, мы не были профессионалами. Мы очень профессионально тренировались, но тогда слово «профессионал» это было ругательное слово в спорте, в нашем, в советском. И не потому, что это был советский спорт, потому что это вообще был наш вид спорта, был чисто любительский. Это последние, не потому что развалился Советский Союз, распался, последние лет 25 само мировое олимпийское движение стало очень сильно меняться. И практически все виды спорта, которые на сегодняшний день присутствуют в программе Олимпийских игр, это выступают все профессионалы. Но лет 30 назад это было просто невозможно.
Подождите, вы как-то так очень настроены против этого слова «профессионала». Но у вас была другая работа. Одно из определений профессионала – это человек, который за свою работу получает зарплату.
Все
у
правильно.
Вас были другие источники
существования,
кроме стипендий.
У нас не было других источников. Но если взять шестую главу Международной олимпийской хартии, так там было написано, что спортсмен, выступающий, представляющий свою страну на крупнейших соревнованиях, такие как Европа, мир и Олимпийские игры, имеют право на финансовую поддержку как государственных, так и общественных и частных компаний.
Нет, вполне естественно, если вы такой спектакль устраивали, то что вы должны были, не
мы
знаю,
все
там,
еще при этом учились.
Работать мотористкой или еще кем-то.
Нет, мы учились.
А, учились.
Мы учились.
А
я училась в институте.
Сколько лет рассказываете?
4 года я проучилась в институте физической культуры, а потом окончила аспирантуру. Попались? Не подкопаешься.
Я думал все время, что вы... Никак. А сейчас с другой стороны зайду. Да, рассказывают многие вещи. Почему на допинге не попались?
А не было.
Как это? Медики с вами не работали, что ли?
Нет, с нами не работали.
А то ведь, как известно, что в ГДР, что в Советском Союзе...
Не было. Есть виды спорта, где есть, наверное, присутствует и в достаточно большом количестве препараты, которые помогают людям тренироваться. Но допинга на координацию нет.
На выносливость.
А зачем нам выносливость?
Не,
у нас
не все
элементы
совсем.
Чистой координации. Мышцами их не закачаешь. Наоборот, лишняя мышечная масса или не очень хорошее ощущение. Нам самое главное не потерять вот это вот мышечное ощущение. Поэтому у нас никто этим не пользовался и не баловался.
А в жизни какие допинги используете?
В смысле?
Ну, чем себя будоражите, когда настроение, может, не то, а надо что-то важное сделать?
Ну, хороший мужской взгляд, заинтересованный или пренебрежительный взгляд людей, которых я не очень люблю и не очень уважаю.
То есть, если вам плохо, выходите на улицу и ловите восхищенный взгляд мужчин?
Нет, не выхожу и не ловлю. Достаточно и так их увидеть. Зачем ловить-то?
Ирина Роднина и Владислав Третьяк.
Ирина Роднина – это уникальное явление в мировом фигурном катании. У нее слабых сторон нет. Это мужественная, сильная, крепкая, красивая женщина. Мы воспитывались вместе в армейском клубе. И я, в отличие от других, видел, как она до 7-го пота тренировалась, как она оттачивала все свои элементы, потому что мы тренировались на одном стадионе. Это действительно легендарная женщина, которую надо любить, уважать и думать об этой женщине и помогать ей во всех делах, которые она сегодня вот взвалила на свои плечи. Она теперь сегодня депутат Государственной Думы.
Третьяк, Владислав. А я тут подумал, а чего вы не вышли замуж, скажем, за Третьяка там или за Фетисова? Ну, вторым браком, по крайней мере. Ну, первый муж был партнером. Ну, была бы такая звездная пара. Все бы говорили, во всех бы глянцевых журналах писали о вас. Все проблемы в вашей семье были бы видны.
Честно говоря, вы мне первый такой вопрос задали.
Ну, надо же, хоть в чем-то первое, столько уже интервью давали.
Не знаю, наверное, мы вместе тренировались. Ну, Владика я вообще знаю достаточно так давно. Просто я у него на глазах росла, он у меня на глазах совсем, когда его мальчишкой поставили в ворота, и такая нагрузка была и психологическая, и физическая. Вячеслав Александрович, ну, так как мы все смеялись, из зеленых совсем, молодых был. Мое поколение – это Валера Харламов, старший Фирсов, Альметов, Александров. Мы вот на этих мужиков смотрели. Кузькин, Палыч Рагулин.
Ну, а за них чего?
Ну, они же были здоровые мужики, они уже все были женаты.
Ну и что, маленькие девушки не любят разве больших мужиков, или они просто были женаты? Поэтому?
Да я в то время об этом как-то и не думала.
Спорт.
Надо было учиться, спорт. Надо было тренироваться, до дома доехать с двумя пересадками.
Так что в первый раз влюбились по-настоящему уже во второго мужа?
По-настоящему, да, полюбила. Не влюбилась, полюбила. Влюблялась и до этого.
У вас такая немножко зеркальная история получилась с двумя мужьями. Ничего, что я спрашиваю, да?
Да такой нормально, уже проехали. Можете спрашивать.
Уже отболело, отгорело и больше не горит. Такая немножко зеркальная история. Вы ушли как бы от первого мужа, и потом вторую оставил семью, ушел от вас?
Ну, он не сразу оставил, и много лет мне не давало развода, но... Я не знаю, в
чем тут
зеркальность.
После чего в одном интервью вы сказали о том, что, когда вас спросили об ошибках вашей жизни, со смехом сказали или нет? Там не было видно знаков препинания о том, что вышли замуж, и это ваша ошибка была в жизни.
Ну, это я все время вспоминаю. Я один раз вечером поздно пришла с работы. Дети мои сидели около там телевизора и камина. Я так вот... Они не слышали, как я вошла. В этот момент уже у меня в доме жил Саша Зайцев, я его пригласила к нам в центр поработать, попробовать. Я сказала, попробуй, понравится, работай. Вот. И Аленка так сидит, она говорит, слушай, Саш, мой Миньковский не подарок, но твой Зайцев мне еще больше надоел, он долго у нас будет в доме жить. Я так вся напряглась. Сашка ей говорит, ну, что ты меня спрашиваешь, спроси вот лучше у мамы-то. Такая пауза. Потом Санёк говорит, вечно наша мать не за тех замуж выходила.
Ну, вы с ним согласились или нет? Или в душе протестовали?
Вы знаете, я могу одно сказать. Да, конечно, все, что вот ломается или разбивается, или не совершается, это все очень больно. Больно, особенно, когда ты живешь на какой-то результат, ты подстраиваешь, меняешь свою жизнь, свои планы, работаешь на эти планы, то это вдвойне больно, потому что это не совершается. Но и с Сашей, и со вторым своим мужем у нас были замечательные моменты. И я думаю, что многие женщины и в этом плане мне могут позавидовать, потому что если Саше это было и совместная работа, это и ребенок, это и испытания жизненные, и победы совместные, то вот со вторым супругом у нас было просто несколько лет таких, когда я просто растеклась, как блин по сковородке, я поняла, что это какой кайф быть просто любимой женщиной. Я счастлива, что у меня это было в жизни. Потому что есть такое количество, которые даже этих чувств никогда не испытали. Но, видно, праздник долго не бывает.
Вы производите впечатление хрупкой, но очень сильной женщины. Это впечатление не обманчиво? Хочется иметь все-таки рядом плечо, на которое можно.
Со стороны-то я не могу на себя посмотреть.
Ну, в зеркало можно, если в трюмо, то вообще с разных сторон можно посмотреть.
Ну, в зеркало, да, но в зеркале всегда видишь свои недочеты.
Плечо хочется иметь рядом? Или вам это теперь уже не нужно?
Теперь уже нет. Был период, когда очень хотелось. Потому что, особенно, когда мама ушла из жизни, потом папа. И вот я первый раз в жизни почувствовала, что у меня спина не прикрыта. Знаете, когда я даже выступала в спорте, я знала, вот там вот, как одна моя знакомая сказала, говорит, ваша страна, говорит, вот карта на 2 метра. Знаете, вот мы знали, что за нами вот эта страна, родители, вот люди, которые за тебя переживают. Я знала, что у меня есть родители, которые меня прикроют в любой... А когда вот это вдруг раз, и знаете, вот это ощущение вот такой неприкрытой спины, оно очень тяжелое. А на меня опираются еще 2 ребенка. То есть, если я чуть-чуть потеряю туда-назад равновесие, то это может все рухнуть. Сейчас уже по-другому, и я по-другому стою, и дети по-другому стоят, и годы прошли. Конечно, это, наверное, любой женщине это приятно, но сказать, что я страдаю от того, что этого нет...
Ирина Роднина, олимпийская, 3-кратная чемпионка, не буду перечислять все титулы, была гостьей нашей программы. Ирина, еще раз поздравляем вас.
Спасибо.
С днем рождения.
Спасибо большое.
И хочется пожелать вам, чтобы вот все, что вы видите в ваших хороших мечтах, осуществилось. По-моему, у вас все для этого есть. Спасибо огромное за то, что
Спасибо.
Пришли в эту студию и отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».